Книга Иоиля или Адикийская церковь адвентистов седьмого дня, номер 10.
Номер 10.
Мы рассматриваем часть видения Исаии, которая начинается в 7 главе и продолжается до конца 12 главы. Мы делаем это, потому что в 1850 году Господь во второй раз простер свою руку, чтобы собрать остаток своего народа. Мы устанавливаем вехи периода с 1844 по 1863 год. 1850 и второе собирание — одна из таких вех.
Как только видение Исаии начинается в первом стихе 7 главы, всякий раз, когда встречается выражение подобное «в тот день», его следует относить к установленному пророческому контексту 7 главы. Ключ к правильному разграничению видения — понять, что пророчество действует по принципам повторения и расширения, и это правило действует в данном видении.
Различные пророческие истины, обозначенные в видении Исаии, начиная с 6 главы, следует рассматривать с точки зрения того, что прежде всего Исаия представляет душу, помазанную 11 сентября, чтобы провозгласить, что пришел поздний дождь. В этом освященном контексте 7 глава Исаии иллюстрирует тот самый страх, который пророк выразил в 6 главе, когда он задал вопрос, как долго ему придется передавать весть 11 сентября отступнической церкви, которая имела глаза, но отказывалась видеть, и уши, но отказывалась слышать.
В видении нечестивый и безрассудный царь Ахаз является символом лаодикийца, который не примет предостережение вести позднего дождя, как ее представляют стражи, прообразом которых служат Исаия и его сыновья, противостоящие нечестивому и безрассудному Ахазу.
11 сентября вошло в пророческую историю Даниила 11:40. Поэтому, когда Исаия находится на 11 сентября в 6 главе, он пророчески расположен в пределах 40 стиха 11 главы Даниила. Но что еще важнее, он расположен внутри скрытой истории 40 стиха. Скрытая история 40 стиха началась, когда этот стих исполнился в 1989 году с крахом Советского Союза. Период от 1989 года до воскресного закона из 41 стиха — это скрытая история 40 стиха, которую в самой этой скрытой истории раскрывает лев из колена Иудина. Это показывает, что в нашем рассмотрении Исаии как вестника позднего дождя после 11 сентября, одна часть вести позднего дождя, которую провозглашает Исаия, это стихи 41 по 45 11 главы книги Даниила.
Находясь пророчески в точке 11 сентября, Исаия в 10 главе предупреждает, что самым ближайшим событием будет «несправедливый указ», то есть воскресный закон, представленный в 41 стихе 11 главы Даниила. Исаия иллюстрирует весть позднего дождя в рамках скрытой истории 40 стиха после 11 сентября. Исполнение 40 стиха в 1989 году помещает Исаию после 1989 на 11 сентября, где он помазан углем с жертвенника. Исаия представляет вестника, чья весть включает последние 6 стихов 11 главы Даниила.
Исаия прямо говорит, что он и его дети для знамений и чудес. В 7 главе 3 стихе Исаия и его сын находятся у водовода верхнего водоема на дороге у поля белильщика. Исаия возвещает весть позднего дождя, к проповеди которой он был помазан в 6 главе, и он стоит у трех символов позднего дождя, а также со своим сыном Шеар-Яшувом. Водовод верхнего водоема — пророческий намек на две трубы, наполненные золотым елеем, которые обозначает Захария и о которых так часто пишет сестра Уайт. Они указывают на весть, исходящую из водовода верхнего водоема, весть позднего дождя.
Водовод Исаии соединяется с двумя трубами Захарии, а комментарий Эллен Уайт связывает книгу Захарии с притчей о 10 девах. Исаия унижен в прах в 6 главе, когда видит славу Господа. Он соглашается нести весть, представленную в 3 стихе, как весть, которая озаряет землю Божьей славой. И он очищен углем с жертвенника, а затем стоит у водоема, созданного водой из верхнего пруда. В 28 главе Исаия определяет весть позднего дождя как правило на правило, а в 3 стихе верхний пруд представляет несколько линий пророчества.
Исаия, представляя душу в момент 11 сентября, стоял бы лишь там, где золотой елей нисходит из верхнего водоема, если бы эта душа спросила о добром пути, который ведет к древнему пути Иеремии, что у Исаии называется «дорогой путем у поля прачечника», где находится Иеремия в покой.
Весть позднего дождя Исаии основана не только на линии десяти дев, линии Захарии о двух золотых трубах и линии Иеремии о древнем пути. Исаия также стоит у поля прачечника, где вестник завета очищает и переплавляет сынов Левия как серебро и золото.
Это весьма легкая пророческая задача — ввести другие линии в третий стих 7 главы. Елей Захарии и 10 дев соединяются с лестницей Иакова и первыми двумя стихами Откровения, ибо все они обращены к процессу общения между Богом и человеком. Древний путь Иеремии включает стража, который трубит в трубу, но нечестивый и безрассудный царь Ахаз отказывается слушать. Эта труба влечет за собой все трубы пророчества, а также пророческих стражей, на большую дорогу Исаии, где Исаия и сын его стоят, чтобы передать весть вождю Лаодикии.
Исаия и его сын Шеар-Яшув, имя которого означает «остаток возвратиться», стоят вместе и иллюстрируют провозглашение вести позднего дождя, пришедшей 11 сентября. Они идут навстречу нечестивому царю Ахазу и, как отец и сын, представляют символ Альфы и Омеги, основного правила методологии строка на строке. Строка на строке — это правило, которое было прообразно представлено миллеритским принципом «день-год».
11 августа 1840 года исполнилось пророчество об исламе, относящееся ко второму горю 9 главы Откровения, и был подтвержден миллеритский принцип «день за год», тем самым подкрепив предсказание Миллера о 1843 году, основанное на принципе «день за год». 11 сентября 2001 года исполнилось пророчество об исламе, относящееся к третьему горю 9, 10 и 11 глав Откровения, и был подтвержден принцип Альфа 8.11.1840 и Омега 9.11, когда сошел могучий ангел из 18 главы Откровения, когда рухнули великие здания Нью-Йорка, так же, как могучий ангел из 10 главы Откровения сошел 11 августа 1840 года, когда исполнилась Альфа, предображавшая Омегу.
Не только Исаия и его сын представляют основной принцип строка за строкой, но они также представляют весть Илии, которая изображается через отношение отца и его детей. Весть Илии, провозглашаемая непосредственно перед великим и страшным днем Господним, указывает на весть, приходящую незадолго до начала исполнительных судов Бога. Исполнительные суды Бога представляют собой период, который и есть великий и страшный день Господень. Этот период начинается с воскресного закона и продолжается до семи последних язв. Период начинается с воскресного закона и заканчивается семью последними язвами. Следовательно, весть Илии основана на принципе Альфы и Омеги и сопровождается предупреждением о приближении закрытия времени благодати. С вестью Илии также связаны различные пророческие линии, основанные на Илии, ибо Илия, по словам Иисуса, представлял Иоанна Крестителя, и Илия и Иоанн, по словам сестры Вайт, представляли Уильяма Миллера, а вместе Илия и Иоанн Креститель представляют и 144 тысячи, и Илия, и великое множество в 7 главе Откровения, Иоанн.
Исаия и его сын стоят на древних стезях, которые являются основаниями, и они получают золотой елей, ибо они мудрые девы, проходящие процесс очищения у белильщика, который исполнился 22 октября 1844 года, служа прообразом воскресного закона. Исаия и возвращающийся остаток, ибо таково значение имени его сына Шеар-Ясуф, представляют остаток, который возвращается к древним стезям на 9.11. Отношение «отец-остаток», которое также является отношением Альфы и Омеги, которое также является отношением Илии, сердца отцов и детей, указывает на то, что отец Миллер и его связь с движением остатка первого ангела составляли альфа-движение Филадельфии. В альфа-движении отец Миллер был отождествлен с Илией и Иоанном Крестителем, которого Иисус назвал вестником, приготовившим путь для вестника Завета. Все эти пророческие исполнения в альфа-истории первого и второго ангелов повторяются в истории омеги третьего ангела.
Есть и более важные факты об иллюстрации Исаии в видении, но здесь мы лишь отмечаем, что Исаия конкретно обозначает различные истины, составляющие суть вести позднего дождя 11 сентября. Все эти линии, которые мы только что обсуждали, и, конечно, многие другие, находятся в третьем стихе 7 главы.
В 8 стихе пророческая истина усиливается, выявляя ключ, который открывает скрытую историю 40 стиха, и, что удивительно, этот ключ указан в том самом стихе, в котором отмечено начало обоих 2022-летних пророчеств о времени.
«Ибо глава Сирии — Дамаск, и глава Дамаска — Рецин, и через 65 лет Ефрем будет сокрушен, так что не станет народом, и глава Ефрема — Самария, и глава Самарии — сын Ремалии».
Если вы не поверите, то непременно не устоите.
Исаии 7:8-9.
Иллюстрация Исаии о вести позднего дождя включает Моисеевы семь времен, ибо 65-летнее пророчество 8 стиха определяет отправную точку для 2020-летнего рассеяния как северного, так и южного царств Израиля. В этом же самом стихе содержится ключ, который поворачивает три пророческие линии. 40 стих 11 главы Даниила о крахе Советского Союза в 1989 году вместе с 10 стихом 11 главы Даниила, а также 8 стихом 8 главы Исаии. Об этих трех линиях Исаия 8:8, Даниил 11:10, 40. Ключ — это головы 8 и 9 стихов. Когда ключ голов применяется к тем трем параллельным стихам, открывается дверь к истории войны в Украине и скоро грядущей Третьей мировой войне. Когда эта пророческая дверь открыта, стихи с 11 по 16 11 главы Даниила оказываются параллельной истории к 40 стиху 11 главы Даниила после краха Советского Союза в 1989 году. Открытие скрытой истории 40 стиха — это истина из числа немногих, которые признаются как снятые печати в связи с раскрытием откровения Иисуса Христа незадолго до закрытия времени благодати.
Первый стих 8 главы Исаии начинается словом «более того», что указывает на то, что 8 глава накладывается поверх 7. Помимо того, что первое слово «более того», третий стих 8 главы связывается с третьим стихом 7 главы, как второе свидетельство того, что эти две главы следует рассматривать строка к строке. Оба третьих стиха указывают на одного из сыновей Исаии, чьи имена говорят о пророческом послании этого повествования. Шеар Ясуф означает «остаток возвратится», а Махер Шалал Хашбас — «скорг добычи». Сначала упоминается Шеар Ясуф, затем Махер Шалал Хашбас, что является самым длинным именем в Библии. Альфа, представленная 1, меньше и в данном случае даже обозначена как остаток, а омега, представленная 22, больше и выражена самым длинным именем в Библии, символизируя при этом стремительное движение воскресного закона.
Альфа-остаток, представленный Шеар Яшувом, находится со своим отцом Исаией в 3 стихе. Вместе они — Альфа и Омега, и они стоят вместе, которое включает три отдельных упоминания о позднем дожде.
«И сказал Господь Исаии, выйди теперь навстречу Ахазу, ты и сын твой Шеар Яшув, у конца водопровода Верхнего пруда, на дороге к полю Белильщика». Исаия 7:3.
Исаия является символом 144 тысяч и, олицетворяя призыв 11 сентября, одновременно олицетворяет призыв июля 2023 года. В контексте 11 сентября Исаия — лаодикиец, представленный Иаковом-обманщиком, который намеревался присвоить первородство Исава, тогда как адвентизм извергается из уст Господа. А в 2023 году Исаия представляет Израиля-победителя. Исаия олицетворяет того, кто возвещал Божью весть, кто пробудился к осознанию того, что он лаодикиец, и затем очищен углем, становясь филадельфийцем.
У Исаии было чудесное видение славы Божьей. Он увидел проявление Божьей силы, и после того, как узрел его величие, к нему пришла весть идти и совершить определенное дело. Он чувствовал себя совершенно недостойным для этого дела. Что заставило его считать себя недостойным? Считал ли он себя недостойным до того, как увидел славу Божью? Нет, он полагал, что находится в праведном состоянии перед Богом, но когда ему открылась слава Господа Саваофа, когда он узрел неизреченное величие Бога, он сказал: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа с нечистыми устами, ибо глаза мои видели царя Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него был горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и он коснулся им моих уст и сказал: «Вот, это коснулось твоих уст, и беззаконие твое удалено, и грех твой очищен». Это то дело, которое должно быть совершено с каждым из нас. Нам нужен горящий уголь с жертвенника, приложенный к нашим устам. Нам нужно услышать слова «Беззаконие твое удалено, и грех твой очищен». Обзор и Вестник, 4 июня 1889 года.
Доколе в 6 главе Исаии является символом периода от 11 сентября до Воскресного закона, и 6 глава представляет 11 сентября. Главы 7 по 9 излагают весть, которую Исаия дал отступническому руководству Иуды, и иллюстрацию, которая имеет место во время запечатления 144 тысяч, когда спотыкаются пьяницы Ефрема. В том же видении Исаия записывает:
«Вот я и дети, которых дал мне Господь, для знамений и чудес в Израиле, от Господа Саваофа, который пребывает на горе Сион». Исаия 8:18.
Исаия и его дети являются знамениями среди загадок, содержащихся в главах с 7 по 9. Главы с 7 по 9 служат точкой отсчета всего видения в отношении любых упоминаний того дня или того времени. 18 стих указывает, что Исаия и его сыновья являются знамениями, а стихи, окружающие 18, определяют период времени, когда эти знамения следует распознавать.
«И многие из них споткнутся, и упадут, и разобьются, и попадутся в сеть, и будут уловлены. Завяжи свидетельство, запечатай закон у учеников моих. И буду ожидать Господа, скрывающего лицо свое от дома Иакова, и буду уповать на него». «Вот я и дети, которых дал мне Господь, для знамений и чудес в Израиле от Господа Саваофа, который обитает на горе Сион». Исаия 8:15-18.
Те, кто ожидают Господа, представлены Исаии и его двумя сыновьями. Это те, от кого Господь скрывал свое лицо, и это является признаком тех, кто после июля 2023 года пробуждаются к требованиям молитвы по Левиту 26. Они осознают, что их исповедание должно включать признание того, что Господь поступал против них, то есть скрывал от них свое лицо.
Связать свидетельство, запечатать закон — это запечатление 144 тысяч, противопоставленных многим. Многие призваны, но немногие избраны. Многие противопоставлены Исаии и его двум сыновьям, представленным как немногие. Многие — это 5 неразумных дев, и поэтому с ними происходят 5 вещей. Они споткнутся и падут, и сокрушатся, и попадут в сеть, и будут взяты. Они спотыкаются, потому что отвергли весть позднего дождя.
«Ибо лепетящими устами и на ином языке он будет говорить этому народу, которым он говорил: вот покой, дайте покой утомленному, и вот успокоение. Но они не хотели слушать, и стало у них слово Господа — заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило. Тут немного, там немного. Так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены». Исаия 28:11-13.
Во время запечатления, описанного в 8 главе, Исаия описывает падение нечестивых, прообразом которых является Ахаз, и отождествляет ту же группу в 13 стихе 28 главы. Причина их падения — они отвергают весть позднего дождя, которая для них — строка за строкой и которую возвещают те, кто описан как имеющие заикающиеся уста. Придирчивые иудеи в Пятидесятницу обвинили учеников в пьянстве, потому что не могли понять весть. В их представлении она излагалась заикающимися устами.
В 3 стихе 7 главы Исаия пророческая альфа по отношению к своему сыну Шеар-Яшуву, который в свою очередь является омегой по отношению к своему отцу, но также альфой по отношению к своему брату. Как представители альфы и омеги, они стоят там, где две золотые трубы из небесного святилища образуют водоем, прямо у тракта древнего пути Иеремии, на поле, где льняное полотно превращается из запятнанного чисто белое, когда вестник завета очищает сынов Левия, а также Исаию и Шеар-Яшува. Оказавшись там, он преподносит нечестивому и безрассудному царю Ахазу весть древнего пути Моисея о 7 временах из 26 главы Левита, которая в том же стихе утверждает, что голова — это царь, или царство царя, или столица царства.
Этот ключ раскрывает свет Слова Божьего, так что война на Украине, начавшаяся в 2014 году, может рассматриваться как предмет библейского пророчества, представленное как происходящее во время запечатления 144 тысяч и в истории последних трех президентов Соединенных Штатов.
Весть позднего дождя представлена у Исаии в 10 и 11 главах, и она описывает внутреннюю и внешнюю историю последних шести стихов 11 главы Даниила. Первый стих, стих 40, иллюстрируется у Исаии в главах 6 по 9, а затем в 10 и 11 главах излагаются внутренняя и внешняя истории вести, которая была раскрыта в 1989 году. Каждый основной элемент вести позднего дождя представлен в видении.
Последние стихи 10 главы указывают на ту же пророческую историю, что и последние стихи 11 главы. 10 глава — внешняя, а 11 — внутренняя. В книге Откровения «Семь церквей» — это внутреннее, а печати — внешнее. В заключительных стихах 10 главы папская власть потрясает рукой против Иерусалима. Это параллельно тому, как в 45 стихе 11 главы Даниила папская власть приходит к своему концу, и никто ей не помогает.
«Еще день простоит он вновь, погрозит рукою на гору дочери Сиона, на холм Иерусалима. Вот, Господь, Господь Саваоф ужасом отсечет ветви, и высокие ростом будут срублены, и надменные будут унижены, и железом порубит чаще леса, и ливан падет от могучего». Исаия 10:32-34.
Конец 10 главы — это закрытие испытательного срока для человечества, и именно там также заканчивается 11 глава книги Даниила.
«И он разобьет шатры своего дворца между морями, на славной святой горе, но придет к своему концу, и никто не поможет ему. И в то время восстанет Михаил, великий князь, стоящий за сынов народа твоего, и настанет время скорби, какой не бывало с тех пор, как существует народ до того времени. И в то время спасется народ твой, все, которые будут найдены записанными в книге». Даниил 11:45-12:1.
10 глава начинается в первом стихе с несправедливого постановления, которое сестра Уайт называет воскресным законом.
«Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие постановления». Исаия 10:1.
10 глава начинается с воскресного закона, который соответствует 41 стиху 11 главы Даниила, и заканчивается параллелью к тому, как Михаил восстает в истории 45 стиха 11 главы Даниила.
«Установлена идольская суббота, как был поставлен золотой истукан на равнине Дура, и как Навуходоносор, царь Вавилона, издал указ, что все, кто не поклонится и не будет почитать этот образ, должны быть преданы смерти, так будет провозглашено, что все, кто не будет почитать воскресное установление, будут наказаны тюремным заключением и смертью. Таким образом, суббота Господня попирается, но Господь объявил: горе тем, которые постановляют несправедливые указы и записывают тяготы, которые они постановили». Исаия 10:1. Софония 10:14-18, 2:1-3 цитируется. Публикации рукописей, том 14, страх 91.
В великом землетрясении 11 главы Откровения, которая в 13 стихе представляет воскресный закон, есть три символа ислама, связанные с землетрясением, которое сотрясает зверя из земли из 13 главы Откровения, когда он будет говорить как дракон. В 10 главе Исаии воскресный закон представлен как неправедный указ, на который произнесено «горе». В великом землетрясении 11 главы Откровения с 13 по 18 стихи ислам третьего горя отождествляется четырьмя символами ислама и ударом, который он наносит по Соединенным Штатам во время воскресного закона. И в тот же час произошло великое землетрясение, и второе горе прошло, и вот скоро приходит третье горе. И седьмой ангел вострубил, и разгневались народы.
10 глава изображает папскую власть с 41 стиха 11 главы Даниила до 45 стиха, когда папство приходит к своему концу. 40 стих не является частью повествования 10 главы, ибо Исаия иллюстрирует скрытую историю 40 стиха, когда весть позднего дождя возвещается отступнической церкви, представленной Ахазом. Заключение 11 главы показывает избавление от папской власти в той же истории.
«И Господь совершенно иссушит залив Египетского моря, и сильным ветром своим потрясет рукою своей над рекой и разобьет ее на 7 потоков, так что люди смогут перейти по суху. И будет большая дорога для остатка его народа, оставшегося в Ассирии, как это было для Израиля в день, когда он вышел из земли египетской». Исаия 11:15-16.
10 глава книги Исаии — это внешняя сторона, а 11 — внутренняя сторона той же истории. В
Слове Божьем множество внешних и внутренних параллелей, и эти две параллельные главы представляют предостережение третьего ангела в изложении Исаии. Предостережение третьего ангела по вдохновению излагалось по-разному, но очень полезное его разъяснение заключается в том, что оно представляет события, связанные с окончанием испытательного срока, и также подчеркивает необходимость личной подготовки. Десятая глава — это события, а одиннадцатая глава — подготовка.
События, связанные с закрытием времени испытания и дело подготовки ко времени скорби, ясно представлены. Но для множества людей эти важные истины понятны не больше, чем если бы они никогда не были открыты. Сатана следит, чтобы похитить всякое впечатление, которое сделало бы их мудрыми ко спасению, и время скорби застанет их неподготовленными. Когда Бог посылает людям столь важное предупреждение, что они представлены как провозглашаемые святыми ангелами, летящими посреди неба, Он требует, чтобы каждый человек, наделенный разумом, внял этому посланию. Страшные суды, провозглашенные против поклонения зверю и его образу, Откровение 14:9-11, должны побудить всех к тщательному изучению пророчеств, чтобы узнать, что такое начертание зверя и как избежать его принятия. Но массы народа отвращают свои уши от слышания истины и обращаются к басням. Апостол Павел, взирая на последние дни, сказал: «Будет время, когда здравого учения принимать не будут». 2 Тимофею 4:3. Это время наступило в полной мере. Множество не хотят библейской истины, потому что она мешает желаниям греховного сердца, любящего мир, и сатана снабжает их обольщениями, которые они любят. Но на земле у Бога будет народ, который будет отстаивать Библию и только Библию, как мерило всех учений и основание всех реформ. Мнения ученых-мужей, выводы науки, символы веры или решения церковных соборов, столь же многочисленные и разноречивые, как и церкви, которые они представляют, и голос большинства, ни одно из них и даже все вместе взятые, не должны рассматриваться как доказательства за или против какого-либо положения религиозной веры. Прежде чем принимать какое-либо учение или предписание, мы должны требовать ясного «так говорит Господь» в его подтверждение. Сатана непрестанно старается направить внимание людей на человека вместо Бога. Он ведет людей к тому, чтобы смотреть на епископов, пасторов, профессоров богословия, как на своих наставников, вместо того, чтобы исследовать Писание и самим узнавать, в чем их долг. Тогда, управляя умами этих наставников, он может влиять на массы по своей воле. Великая борьба, 540-555.
Мы продолжим это исследование в следующей статье.